Маргарита Ардо. Новая жизнь Нефертити. Пролог.
«Самое место для мумий», — проворчал про себя Роберт Лембит и, подняв воротник пальто, вышел из машины в промозглый холод.
В предрассветных сумерках толпились у дороги полицейские автомобили. Зевак не было, никого не тянуло в слякоть строительной площадки, окруженной тоскливыми желтыми лентами. Жандармы сосредоточенно ежились от ветра и мечтали о кофе. Лембит показал им удостоверение и прошел между двумя экскаваторами, застывшими рыжими пятнами в синеве мартовских сумерек на самой окраине Парижа. Болезненно-бледный бедняга трясся под одеялом из фольги и отбивал рэп зубами о картонный стаканчик.
«Тот самый сторож», — догадался Лембит,
и подошел к снулому инспектору в небрежно запахнутой поверх униформы куртке. Лембит поздоровался.
«Вы кто такой?» — поморщился инспектор. «Роберт Лембит», — буркнул он, снова ткнув документом в нос. «Звонили?» «Звонил. Как не позвонить, если вы уже нам всю плешь проели с этими древностями? Обнаружили пару фигурок из пропавшей коллекции». «Лично я не ел. Где экспонаты? Где мумия?»
Обжигая ладони холодом алюминиевой лестницы, Лембит спустился вслед за инспектором в яму, в запах гнили и сырости. Сюда, в часть заброшенных катакомб, часом раньше так не вовремя провалился охранник, споткнувшись о ковш экскаватора. В свете пары прожекторов стоял бетонный саркофаг без крышки. Над ним суетились криминалисты. По распоряжению инспектора, блондинка с впалыми щеками протянула Лембиту упакованные в полиэтилен улики. Лембит надел перчатки, включил фонарик для верности и тщательно рассмотрел статуэтки. Затем кивнул вопросительно глядящему инспектору.
«Да, это они. Исида и Нефтида, статуэтки древнеегипетских богинь».
«Они что-то значат?» — спросила блондинка.
«День и ночь, жизнь и смерть», — ответил Лембит. «Я хочу посмотреть на мумию. Возможно, тоже из украденных с территории Египта?»
«Нет», — мотнул головой инспектор. «Это свежачок».
«В каком смысле?» — удивился Лембит.
«Смотрите сами», — посторонился инспектор.
Лембит приблизился к саркофагу и внутренне содрогнулся. В районе груди мумии коричневой коркой на пеленах запеклась кровь. Некачественно перебинтованная, посеревшими от сырости бинтами, мертвая женская рука сжимала мобильный телефон с белым ушастым символом последней Олимпиады, странным русским зверем, чебурашкой. Глава первая. Полгода спустя.
«Не пропустят! Точно не пропустят!» Пульс стучал в моих ушах.
Перед глазами медленно редела очередь к окошечку таможни в сонном аэропорту Орли. За ним двери в Париж. Я стиснула ручку сумки и представила, как строгие люди в униформе разворачивают меня и отводят в сторону, захлопывая эти двери перед самым носом. По спине прокатилась капля ледяного пота. Подумалось: «Как они отправят меня в Россию? Обратный билет только через 2 недели, причем невозвратный. Прокачусь за даром? Юху!» Позитивно мыслить не помогло. Это все нервы. Сложный выдался период, и слишком тяжело с самого начала давалась эта поездка. Бюрократы тянули с визой, 100 раз проверяли приглашение от Франсуа. Начальник не хотел отпускать в отпуск, сломалась ручка на чемодане. Ну и деньги, как обычно. Мои мечты разбивались о них. Видимо, надо или мечтать меньше, или тратить. Я переступила с ноги на ногу, стараясь не смотреть на суровую мадам в форме в 3 метрах справа. Голова слегка закружилась. Я не спала ни секунды во время ночного рейса. Попытки понять, что говорит стюардесса алжирских авиалиний, тоже стресс. Видимо, я учила другой язык. Или все из-за ступора, который начался еще в Москве, в момент, когда дородная таможенница с лицом прапорщика и кокетливо завитыми золотыми локонами задала вопрос. «Где ваше приглашение?»
Я похолодела. Приглашение от моего нового французского друга Франсуа покоилось дома, в папке между фотографиями и анкетой на получение визы.
Если виза проставлена зеленым штампом на розовой странице загранпаспорта, зачем что-то еще?
Таможенница пожала плечом, пообещав проблемы, и пропустила в зал ожидания. В моей голове забила барабанная дробь.
До окошечка оставалось всего два человека. Долговязый студент с нечесанными вихрами и усталая дама в розовом платке, обмотанном вокруг шеи поверх блузки. Один край касался широких бедер, обтянутых летними брюками, и свисал ниже, как элегантный хвост. На голове художественная небрежность. А я наверняка выгляжу, словно мятая шарлатанка после задержки рейса и томления в Шереметьево.
Дама прошла к заветному окошку. Я напряглась до предела.
Мне никогда ничего не давалось легко, но я упрямая. Золотая медаль в выпускном классе. Красный диплом историка. Год работы в школе. Одиночество. Казалось, парней в нашем городке выпускали на конвейере, и ум в настройках не предполагался, что доказывали скучные свидания с разговорами о футболе, машинах и рыбалке. Девчонки говорили мне: «Планку ставь пониже, принцев не бывает».
Но я хочу настоящего. И на всю жизнь. Хотя от одиночества уже крутит, как от гриппа.
Год назад, вслед за дедушкой, умер от сердечного приступа мой скромный интеллигентный папа, обычный инженер, немного не от мира сего, любивший низами, суфийских поэтов и сказки о Хаджи на Средине. В доме на окраине Аксая стало совсем невыносимо. Их смерть будто жирным шрифтом выделила факт. Времени нам выделяется не так уж много. Проплакав 3 месяца, я почувствовала жадность к жизни. Мне уже 23, надо успеть. Почему кто-то живет на Бали, в Париже, Лондоне, в Москве, а я с муравьями, пожирающими рыхлые от времени ставни, с подвалом, который заливает весной, с соседями-алкоголиками на улице, где проезжими бывают только рытвины? Неужели судьба пропечатана в ДНК как адрес в прописке? Нет, мне только 23. Я уволилась из школы, нашла более оплачиваемую работу в мегаполисе, возле которого наш городок ютился сателлитом, как дворняжка на привязи. Записалась на языковые курсы, оформила загранпаспорт и начала откладывать на поездку. У меня появилась цель — увидеть мир. А работать ради этого не страшно, и учиться я люблю. Расширять горизонт и получать языковую практику, общаясь с настоящим французом, оказалось не так легко, как говорили девочки в языковой школе. Но я попробовала. Кажется, даже немного жалею об этом, потому что ничего хорошего из таких знакомств выйти не может. Но у других же получается, — возражала я себе и чувствовала душевное неудобство. Передумать не получилось. Внезапно приехал из далекого села папин младший брат. С важностью султана смуглый дядя Тимур обосновался в нашем доме, часть которого, как выяснилось, была оставлена ему в наследство дедушкой. И тихие, спокойные комнаты заполнились голосами 4 двоюродных братьев и 3 сестер, тети Раисы и тети Сабины, запахами плова, тушеной баранины, чужими вещами, привычками и неловкостью. Под навесом на газетах сушилась курага и чернослив. Толпились у входа посторонние туфли, тапки со стоптанными задниками, раскоряченные мешки с пыльной утварью. На протянутых по двору веревках прописались простыни, халаты, наволочки и тряпки. В сарае с беспардонностью захватчиков пыжились сетки с картошкой, коробки с яблоками, баклажанами, фасоль и перец, упаковки абрикосов, персиков, слив и помидоров. Дядя Тимур занялся бизнесом, развозя на купленном за 3 копейки старом соболе по овощным ларькам товар. В ожившей летней кухне тетя Раиса варила на продажу кукурузу, а тетя Сабина лущила грецкие орехи. Первые недели я радовалась. Не одна.